Максим Горький. «Как я учился». Спектакль из архива радио.
«28 мая 1918 года в Петрограде на митинге в Обществе «Культура и свобода» Максим Горький произнес речь, которая начиналась словами: «Я расскажу вам, граждане, о том, что дали книги моему разуму и чувству». На следующий день, 29 мая, газета «Книга и жизнь» опубликовала эту речь, озаглавив «О книгах. Рассказ». Так появилось в литературе произведение, которое потом несколько раз переиздавалось под заглавием «Как я учился». Рассказ этот необычен. Он включает в себя многие известные уже читателям страницы автобиографических повестей Горького «Детство в людях», которые рассказывают о нелегком пути юного Алёши Пешкова к книге. На этом пути будущему писателю пришлось пережить немало обид, горьких разочарований. Но книга раздвинула перед ним пределы мира, рассказала о том, как прекрасен человек в стремлении к лучшему. Проследим этот удивительный, нелегкий путь Алёши Пешкова к книге и перелистаем страницы повестей «Детство в людях», рассказа «Как я учился», автобиографии писателя и воспоминаний современников.
Когда мне было лет 6-7, мой дед начал учить меня грамоте. Было это так. Однажды вечером он достал откуда-то тоненькую книжку, хлопнул ею себя по ладони, меня по голове и весело сказал:
«Ну, скула калмыцкая, садись учить азбуку. Видишь фигуру? Это ас. Говори, ас.
Ас.
Это буки.
Буки.
Это веди.
Веди.
Понял?
Понял.
Врёшь. Это что?
Буки.
Это?
Веди.
А это?
Не знаю.
Добро. Ну, это какая?
Ас.
Попал. Говори. Глаголь.
Глаголь.
Добро.
Добро.
Есть.
Есть.
Живите.
Живите.
Он обнял меня за шею крепкой горячей рукой, тыкал пальцами в буквы азбуки, лежавшие у меня под носом, и кричал, все повышая голос:
«Земля!
Земля!
Люди!
Люди!
Земля! Люди! Земля! Люди!»
Мне занятно было видеть, что знакомые слова «добро», «есть», «живете», «земля», «люди» изображаются на бумаге незатейливыми маленькими знаками, и я легко запоминал их фигуры. Часа два гонял меня дед по азбуке, и в конце урока я без ошибки называл более 10 букв, совершенно не понимая, зачем это нужно и как можно читать, зная название буквенных знаков азбуки. Насколько легче учиться грамоте теперь по звуковому способу, когда «а» так и произносится «а», а не «аз», «в» так и есть «в», а не «веди». Великую благодарность заслужили ученые люди, придумавшие звуковой прием обучения азбуке. Сколько детских сил сохраняется благодаря этому, и насколько быстрее идет усвоение грамоты. Так повсюду наука стремится облегчить труд человека и сберечь его силу от излишней траты. Я запомнил всю азбуку дня в 3, и вот наступило время учить слога, составлять из букв слова. Теперь по звуковому способу это делается просто. Человек произносит звуки «о», «к», «н», «о», и сразу слышит, что он сказал определенное знакомое ему слово «окно». Я учился иначе. Для того, чтобы сказать слово «окно», я должен был проговорить длинную бессмыслицу. Он, како, наш, он, но, окно. Эта путаница бессмысленных слов страшно утомляла меня. Мозг быстро уставал, соображение не работало. Я говорил смешную чепуху и сам хохотал над нею, а дед бил меня за это по затылку или порол розгами. Долго, с месяц и больше, маялся я на изучении слогов, но стало еще труднее, когда дед заставил меня читать псалтырь, написанный на церковно-славянском языке. Это была пытка. Она продолжалась месяца четыре. В конце концов, я научился читать и по-церковному, но получил решительное отвращение и вражду к чтению и книгам. Вскоре мать начала энергично учить меня гражданской грамоте. Купила книжки, и по одной из них родному слову я одолел в несколько дней премудрость чтения гражданской печати. Но мать тотчас же предложила мне заучивать и стихи на память, и с этого начались наши взаимные огорчения.
Так, читай вот здесь.
Большая дорога...
Нет, подожди. Послушай сначала, как надо. Большая дорога, прямая дорога. Простора немало берешь ты у Бога. Тебя не равняли топор и лопата. Мягка ты копыту и пылью богата. Понял? Давай.
Большая дорога, прямая дорога, простого немало берешь ты у Бога. Тебя не рубили топор и лопата, меха ты копыта и пылью богата.
Ну, чудовище, просто чудовище. Ты подумай, что за чепуху? Ну, чего, чего вот простого? Ну, чего? Простора надо говорить, понимаешь?
Угу.
Ну?
Большая дорога, прямая дорога, простого немало.
Замолчи. Нет, ты просто бестолков и упрям.
Это было горько слышать. Я очень добросовестно старался запомнить проклятые стихи и мысленно читал их без ошибок, но, читая вслух, неизбежно перевирал. Я возненавидел эти неуловимые строки и стал со зла нарочно коверкать их, нелепо подбирая однозвучные слова. Мне очень нравилось, когда заколдованные стихи лишались всякого смысла. Но эта забава не прошла даром.
Вот сегодня ты молодец. Все уроки хорошо ответил. Да, кстати, а стихи ты, наконец, выучил?
Выучил. Сейчас вспомнил.
Ну?
Дорога дворога, творог не дотрога, копыта попыта, корыта.
Это что такое?
Не знаю.
Нет, все-таки.
Это так.
Что так-то?
Смешно.
Чудовище. Бестолочь какая-то. Фу. Пойди сюда.
Зачем ты на меня кричишь?
А ты зачем нарочно стихи перевираешь?
Да не нарочно я. Вот закрою глаза и помню стихи, как они напечатаны. А как начну вслух читать, сразу другие слова поворачиваются.
Ты не притворяешься? Скажи мне правду.
Да нет, нет, что ты?
Но только я ответил «нет», как тотчас подумал, а может быть, притворяюсь? И вдруг не спеша прочитал стихи совершенно правильно. Это меня удивило и уничтожило. Чувствуя, что лицо мое вдруг точно распухло, а уши налились кровью, отяжелели, и в голове неприятно шумит, я стоял перед матерью, сгорая в стыде, и сквозь слезы видел, как печально потемнело ее лицо. Сжались губы, сдвинулись брови.
Как же это? Значит, притворялся.
Не знаю, я не хотел.
Трудно с тобой. Ступай.
Она стала требовать, чтобы я все больше заучивал стихов, а память моя все хуже воспринимала эти ровные строки, и все более росло, все злее становилось непобедимое желание переиначить, исказить стихи, подобрать к ним другие слова. Это удавалось мне легко, ненужные слова являлись целыми роями и быстро спутывали обязательное, книжное. Часто бывало, что целая строка становилась для меня невидимой, и как бы честно я ни старался поймать ее, она не давалась зрению памяти. Мать, негодуя, рассказывала о моих подвигах деду. Он зловеще говорил:
«Балует! Память у него есть! Молитву он тверже моего знает! Врет! Память у него каменная! Коли что высечено на ней, так уж крепко! Ты выпари его, выпари!»
Бабушка тоже уличала меня.
Сказки помнит, песни помнит, а песни не те ли же стихи?
Мне жилось плохо, я испытывал чувство, близкое отчаянию, но почему-то мне хотелось скрыть его. Я бойчился, озорничал. Осенью меня отдали в школу, но через несколько недель я заболел оспой, и учение прервалось. Немалой радости моей. Но через год меня снова сунули в школу, уже другую. Я пришел туда в материных башмаках, в пальтишке, перешитом из бабушкиной кофты, в желтой рубахе и штанах на выпуск. Все это было сразу осмеяно. За желтую рубаху я получил прозвище «Бубнового туза». В школе я проучился почти всю зиму, а летом умерла моя мать. И дед тотчас же отдал меня в люди, ученики к чертежнику. Хотя я и прочитал несколько интересных книг, но все-таки особенного желания читать у меня не было, да и времени на это не хватало. Но скоро это желание явилось, и сразу же стало сладкой мукой моей.